ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня мы прочитаем 38-й текст из 4-й главы Бхагавад-гиты. Глава называется «Божественное знание».
Нахи гьянена садришам павитрам иха видьяте тацваям йогасам сидха каленатмани виндати.
Перевод. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание – спелый плод всей практики йоги. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, оно в свой срок открывается изнутри. Комментарий Шилы Прабхупады. Под духовным знанием мы подразумеваем осознание живым существом своей духовной природы. Вот почему нет ничего более возвышенного и чистого, чем духовное знание. Невежество порабощает нас, а знание открывает перед нами путь к освобождению. Это знание – зрелый плод преданного служения, и тому, кто обрел его, не нужно искать умиротворение вовне, ибо он нашел его в себе. Иначе говоря, венцом всех стремлений человека к знанию и умиротворению является сознание Кришны. Таково заключение Бхагавад-гиты.
ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितामिना तस्मा श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा दामह्यं ददति स्वापदान्तिकां पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैतान् गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Итак, что такое духовное знание? У многих людей есть разные мнения по этому поводу. И Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что духовное знание – это понимание своей духовной природы. Знание ценится людьми. Люди говорят, что знание – сила. Поэтому существует целая система образования. И детей учат, и взрослые учатся, продолжают образование. Много разных форм знания в этом мире. Но если разобраться, что это за знание, то с духовной позиции выясняется, что это просто форма невежества. Почему такое сильное утверждение? Потому что это знание не делает живое существо счастливым. Оно может принести удовлетворение внешним чувствам живого существа. И сейчас мы видим, что очень много различной информации о том, как доставить какую-то радость нашему физическому телу. Вот для этого очень много всего есть. Какие-то салоны красоты, которые могут сделать нас красивее. Прическа, уход за ногтями, за кожей. Много разных всяких, так сказать, вещей. Одежда, здоровье волнует людей, чтобы тело было здоровым, красивым, ухоженным, модно одетым. Вот, просто пройдитесь по улице, почитайте названия магазинов, и там будет видно, это косметика, продукты, там, что еще, так сказать, какие-то там, какое-то кафе или еще какие-то вещи. То есть, самое интеллектуальное, что вам попадется, это книжный магазин, допустим. Но если туда зайдете и посмотрите какие-то названия книг, то вы тоже увидите, что в основном все, скажем так, о теле, о физическом теле человека, в лучшем случае о тонком теле человека. То есть огромное количество разного знания, которое ставит собой одну единственную цель – сделать более или менее комфортным существование нашего физического тела, чтобы все как-то было уютно. Как построить дом, как познакомиться с женщиной, с мужчиной, как, так сказать, что-нибудь там на кого-нибудь порчу напустить или еще что-нибудь. Вот об этом очень много всего существует. То есть вещи, которые ставят целью какие-то вот такие вот материальные задачи. И дня не хватит читать названия вообще всех этих вот книг. Книги лежат такими вот целыми, так сказать, огромными такими лотки один за другим. Вот так все выложено. Вот. Но если вы попытаетесь там найти что-нибудь духовное, то из всего этого множества может быть какая-то там один, две, три какие-то книжечки, так сказать. И то эти книги будут принадлежать людям, которые, может быть, искренне стремятся к духовному знанию, в основном придумают что-то свое, какие-то у них свои какие-то идеи, представления об этом всем. Вот. И поэтому мы видим, что очень мощно работает промышленность, индустрия со всех сторон. Вроде бы все делается для какого-то комфорта, для счастья человека, для здоровья, для гарантий. Вот. Но результат небольшой. Большинство людей не удовлетворены жизнью. И это происходит потому, что никто не занимается собой. Все эгоисты вроде бы как. Все хотят заниматься собой. Но никто не занимается самим собой, настоящим собой. Люди занимаются поверхностными аспектами своего «я». Вот, они смотрят, обращают внимание на то, как я выгляжу, как я в одежде смотрюсь. Если у меня есть какие-то недостатки фигуры, я могу их компенсировать при помощи одежды. Там, где-то, так сказать, могу расширить свои плечи при помощи пиджака там, или чего-то еще. Или наоборот, создать какую-то определенную иллюзию, которую мне нужно. Вот. Итак, человек может выглядеть внешне одним образом. Но если с него все это, извините за выражение, снять всю эту одежду, он будет выглядеть уже несколько иначе. Вот. И часто не так хорошо, как в одежде. А если, так сказать, с него еще вот это вот тело снять, вот, узнать, что там внутри, тонкое тело, посмотреть на тонкое тело этого человека, оно будет выглядеть как-то совсем по-другому. Совсем другой человек внутри оказывается. Вот. А если снять тонкое тело, там окажется душа. И вот что такое душа, кто такой настоящий я? Это как раз и есть то, что нам дает духовное знание. То есть сейчас люди как никогда далеки от самого себя, от самих себя. Они неадекватны сами себе. То есть они не имеют правильного представления о себе. И ко всему прочему, что на душе одето тонкое тело, в тонком теле одето физическое тело, на физическое тело целый гардероб разных одежд, разных костюмов. Кроме этого, сейчас еще люди преуспели в таком искусстве, как создание имиджа. То есть еще один я, еще мой образ есть в обществе. То есть как я выгляжу, это одно, но еще что обо мне думают люди. Это целый имидж мейкерские конторы, то есть когда людям создают некий имидж, еще один ложный я. И вот люди живут во всех этих ложных я, в своей одежде, перебирают весь свой гардероб. Это я уже носила, это уже неинтересно, это устарело, это вышло из моды. Точно так же люди меняют свои тела. В этом теле мы уже жили, в этом теле мы уже летали, плавали, ныряли и так далее. Люди перебирают тела в процессе перерождений. То есть никто не занимается собой в хорошем смысле слова. То есть даже эгоизм и тот у людей ложный. Здесь ничего настоящего нет. Даже эгоизм и тот ложный. Значит, он основан на ложных представлениях о себе. Духовное знание – то, что наконец возвращает нам знание о реальности, о том, что не меняется никогда. Мы знаем, что материальный мир – это некая тень или, скажем так, отражение мира духовного. Духовный мир – это вечная реальность. А материальный мир как тень – то появляется, то исчезает. Если вы понаблюдаете за какой-нибудь тенью от столба или от дерева, как она ведет себя в течение дня. Эта тень сначала в одной стороне, потом она в другой стороне. То она выше, то она короче, то она есть, то ее нету. Дерево стоит себе и стоит. А тень от этого дерева, она по-разному себя ведет. Точно так же и материальный мир, он то есть, то нету, то одна эпоха, этап его развития, то другой этап его развития. Вот. И люди живут вот в этой тени, в этом, так сказать, такой теневой реальности, виртуальной реальности, которая является просто временной, производной от настоящей духовной реальности. И пытаются в этом состоянии что-то найти. Вот. Но мы знаем, что жить в тени – это менее комфортно, чем жить в тепле, на солнышке. Вот. Тень есть тень, там все по-другому. И в этом состоянии, когда живые существа отгорожены, отделены от Бога, от высшей реальности, от своего собственного «я», от себя самого, они не могут испытать всего того, что они могли бы испытывать, все то, что у них имеется, то есть потенциал живого существа остается нераскрытым. И духовное знание это как раз то самое, что позволяет нам найти ключ к своей жизни. То есть вот все вот эти вот свои покрытия, так называемые упади, вот эта внешняя обусловленность, как это все, так сказать, постепенно раздвинуть и в конце концов пробраться к самому себе, как понять, кто я такой. Потому что пока мы не знаем, кто мы не знаем своих потребностей. Пока я считаю себя телом, я чувствую потребности тела. Питание, сон, общение с противоположным полом, оборона. Вот четыре потребности тела. Я хорошо ощущаю. Иногда мне хочется что-нибудь послушать, посмотреть, почитать. Это потребности тонкого тела. А кто я такой, в чем мои настоящие потребности? Эти потребности души остаются скрытыми. И, как правило, они не разбужены у людей. И сейчас такая цивилизация идет, которая поощряет обусловленность, что вот эта вот обусловленность наша грубая, она становится все толще, толще и толще. Это обозначает, что достучаться до души все труднее, труднее, труднее. И в этом смысле у духовного знания есть носители. Мы видим, что материальная культура, культура Кали-Юги не очень-то склонна распространять духовное знание. Они как раз распространяют знание о иллюзии. Это культура, которая делает людей, как сказать, такими членами потребительской цивилизации. Здесь есть определенный кризис перепроизводства, много всего производится, поэтому нужно покупать, покупать, покупать. Купил одну квартиру, покупай вторую, есть одна машина, бери еще. У тебя есть ботинки на то, на все случаи жизни нужна обувь, одежда. Это одежда, ходить в театр, это на природу, это еще куда-то. То есть, то есть кризис перепроизводства. Очень много ненужных вещей у людей. Если разобраться, сколько у них всего, так сказать, дома, то там процентов, наверное, 70 – это совершенно излишние вещи. То есть для жизни, может быть, не так много всего надо. Вот. Но именно потому, что у людей нет вот как бы правильного представления о своих потребностях, это все компенсируется другими вещами, внешними. И за счет этого накопления внешнего люди пытаются покрыть дефицит внутреннего. То есть есть определенный дефицит вкуса. Потому что живое существо – оно другое природа, оно в этом материальном мире не может получить высшего вкуса. А здесь только заменители, суррогаты. Здесь мы видим, что живем в такую эпоху, когда нам всегда предлагают не какой-то не стопроцентный продукт, а все время какой-то вот такой заменитель качества. Вот. Люди говорят уже, ну хлопчата, бумажная одежда, это непрактично, нужно к ней обязательно какую-нибудь там акриловую ниточку, еще что-нибудь такое. То есть нужно испортить все. Сейчас вы начнете, не найдете почти ничего чистого, почти ничего. Даже хотя вам говорят, что это чистая вода, а она настолько чистая, что в ней не осталось уже ничего. Ее полностью стерилизовали, все, что там возможно было с ней сделали, это уже практически мертвая вода. Покупаешь какую-нибудь там бонаку, пьешь и думаешь, что вообще какая-то она, вода какая-то сухая, она даже не мокрая, это бунака. Ее пьешь, эту бунаку, кажется, что она какая-то сухая вода, как будто бумагу какую-то жуешь. То есть, говорят, абсолютно чистая, настолько чистая, что в ней ничего минерального даже не осталось, и близко. Вот, то есть, уже нет ничего, ни воздуха чистого, ни воды, абсолютно ничего. Все разбавлено, все какие-то добавки. Вот, и мы живем такой вот суррогатной жизнью, мы не можем получить 100% качества практически ни от чего. Духовное знание – это как глоток свежего воздуха. Духовное знание – это то, что вносит в нашу жизнь совершенно другие понятия. Это альтернатива, на самом деле, совершенно новая. И вот для того, чтобы живое существо к этому знанию пробудилось, его должен коснуться высший дух. То есть пробуждение происходит через звук, как, скажем, вот в этой сказке про спящую красавицу, когда эта спящая красавица была каким-то там Кощеем похищена, и вот в каком-то там склепе она лежит, она или живая, или мертвая, не поймешь, вроде живая, но признаков жизни не проявляет особенно, как в летаргическом сне, в таком. Человек вроде бы живой, и в то же время никак не действует, хотя он живой. И вот, значит, какой-то там герой побеждает всех этих самых злодеев, в конце концов убивает этого Кощея или кого там, Змея Горыныча, вот, и, так сказать, добирается до принцессы. Вот, и только когда этот великий, так сказать, герой, этот принц поцеловал эту принцессу, она просыпается. Вот она, спящая красавица. Вот точно так же и душа просыпается только тогда. Это тот же самый образ этой спящей красавицы, потому что никто этой красотой насладиться не может, ни сама душа, ни другие, потому что она себя не осознает, и другие ее не видят, она где-то там в каком-то склепе лежит, непонятно где. Вот. Но когда вот этот вот высший дух или Кришна, касается живого существа через духовное знание, через духовный звук, то к живому существу начинает возвращаться понимание своей природы. То есть вот это и есть настоящее пробуждение, начало духовной жизни. Сейчас под духовной жизнью люди имеют в виду или веру какую-нибудь, или еще что-то, которое не меняет принципиального понимания человека. Люди, даже веря в Бога, настаивают на том, что они тело. Я даже слышал одну лекцию одного очень известного христианского проповедника, и всю эту лекцию он посвятил тому, чтобы доказать, что душа и тело – это одно и то же. Мы свои лекции посвящаем тому, чтобы доказать, что душа и тело – это совершенно разные вещи. Он полтора часа посвятил тому, чтобы показать, что душа и тело – это одно и то же. И он говорит, что Господь сделал нас такими, что физическое тело, оно склонно к обновлению, если мы занимаемся духовной практикой, что в принципе в этом теле, он говорит, мы можем жить вечно. Говорит, по большому счету, нет никакой разницы между душой и телом. Главное, вот, принять Бога очень-очень глубоко, с этим, конечно, мы согласны, вот, но вывод его таков, что это даст нам вечное существование в этом физическом теле. То есть мы говорим, что духовная жизнь начинается с понимания, что душа не тело, а он говорит, нет, это как раз вот большое заблуждение. Я и тело – это одно и то же, просто нужно возродить себя как душу. И вот духовное знание – это то, что мы находим в целостном виде практически только в одном месте. В большинстве традиций и конфессий мы находим верование, мы находим ритуалы, мы находим определенную этику. Этика обозначает, это можно, это нельзя. И люди знают, что в нашей вере то-то запрещено, то-то разрешено. То есть, они, в принципе, этику может выучить любой. Даже животные через какое-то время понимают этику. Пару раз их ударьте, пару раз их поощрите, чем-нибудь накормите, и они поймут, что это хорошо, а это плохо. То есть, в общем-то, какую-то этику такого, знаете, армейского типа можно, нельзя, поощряется, не поощряется, любой может усвоить. Но вот понимание, почему можно, почему нельзя, практически нет. То есть, люди думают, что грех – это то, что церковь объявила грехом, а потом на каком-нибудь очередном собрании можно это отменить. Вот церковь отменила, и батюшка разрешил, и теперь все, грех перестал быть грехом. То есть люди верят, что это такие какие-то вещи совершенно субъективные, которые можно ввести или отменить. То есть они не понимают, как бы, законов, что грех – это нарушение реальных законов, когда мы, вследствие которых мы становимся сами же дальше от Бога. Потому что грех – это страшно, потому что меня накажут. Люди не думают, что грех страшен тем, что я сам себя наказываю. Что совершая какое-то действие, я сам себя удаляю от Бога. И тем самым удаляю себя от своего светлого будущего, от своего счастья. Никакого понятия нет. Они думают, что грех – это то, что плохо в глазах других людей. Вот если они увидят, что я там напился или что-нибудь еще, вот это плохо. То есть, потому что репутация моя пострадает. То есть, они никак не понимают внутреннюю суть, знания, потому что нет. И настолько чувства огрублены, что люди даже не чувствуют в себе этой греховности. И они даже не чувствуют никакой необходимости от нее избавляться. Вот в основном, как бы так, люди принимают религию на уровне вот какого-то этикета, какой-то определенной традиции, каких-то правил, которые, в принципе, несложно выучить. Вот. Но духовное знание, которое именно раскрепощает душу, делает ее сильной, не просто свободной и сильной, сильной и свободной именно от тенденции грешить. Вот этого нет, этого мы не наблюдаем. То есть мы видим, что люди, даже приняв веру, продолжают бороться с грехом. И они не могут победить его никак, с большим трудом. Вот, даже какие-то, может быть, священники и прочие люди, вот, даже они не могут избавиться от каких-то таких вот низменных побуждений. Они пытаются спрятаться в монастыре, где-то изолировать себя от жизни, они пытаются умерщвлять свою плоть. Недавно даже такой термин услышал, страстотерпивцы. Терпят страсть. То есть страсть обуревает, а он ее терпит. То есть человек с ней поделать ничего не может. Он не знает, что это за энергия такая, как ее можно трансформировать, очистить, что это страсть, это не что иное, как любовь к Богу. Великомученики и страстотерпивцы. Вот такое вот я слышал. Вот. Ну, великомученики, понятно, в этом мире все великомученики. Вот. Но большинство людей, они идут на поводу своей страсти. А искренние люди пытаются вот как-то вот что-то с ней такое сделать. Но поскольку они не понимают природы этих отношений, не знают, что такое отношение с Богом, вот, и все, что они могут, это вот терпеть ее, и если не терпится, тогда самые искренние из них вот себе там пальцы отрубают, или еще что-нибудь такое, говорит, отец Сергий вожделение испытал и палец отрубил. Так с каждым разом так скоро без пальцев останешься, вообще без всего, если при каждом таком вот случае над своим телом такие вещи делают. Вот, то есть мы видим, что люди не способны, даже будучи верующими, преодолеть вот это вот сильное давление и тяготение материальной природы, просто потому что они не знают, что делать. У них есть вера, какое-то благочестие, какая-то вот надежда, устремленность к чему-то более высокому, но нет знания ни о Боге, ни о душе. Они настаивают на том, что душа и тело – это одно и то же. Вот, по поводу Бога они мало что знают. Процесс, который связует нас с Богом. Ну, что это может быть? Ну, молитва, может быть, сказать, что-то еще, какое-то вот такое внутреннее делание, может быть, какое-то служение в церкви, что-нибудь вот, вот такое. Вот. Но эта тема совершенно не разработана абсолютно, что такое духовное знание. С другой стороны, мы видим, что материальное знание разработано весьма и весьма. То есть, столько разных курсов, столько разных факультетов, столько разных дисциплин, по каждой дисциплине куча учебников всевозможных. То есть материальное знание очень и очень люди разработали. Но духовное знание какое-то совершенно недоразвитое, вообще недоразвитое. Более того, люди не считают, не думают, что оно вообще нужно, они говорят, кто это доказал. Поскольку ученые этим не занимаются принципиально, то, естественно, эта сфера, она, скажем так, во внешней среде, она никак не позиционируется как нечто такое, как некая отрасль или направление. Вот пришли какие-то люди с какими-то книжками, вот духовное знание. А им задают вопрос, а откуда взялись вообще? Кто этим занимался, кто исследовал, кто изучал, кто поставил эксперименты? Нет, ну тогда это просто ваша вера, отойдите. То есть духовное знание не имеет какого-то такого официального статуса даже в жизни, получается, что это просто вот какая-то вот такая побочное, так сказать, что-то такое закулисное, непонятное. Там. Вот это не входит в нашу главную, так сказать, линию жизни. То есть ему применения такого нет совершенно. И поскольку разуму не находится никакого применения в духовной сфере, то этот разум полностью уходит в материальную сферу. И там много чего люди придумывают, делают и так далее. Итак, высшее знание, вернее, высшая реальность проявляется в нашем материальном мире через звук. Свыше это знание приходит сюда. Вот. И когда этот звук духовный нисходит из духовного мира, то некоторые души, которые внутренне этого ищут, к этому готовы, они начинают пробуждаться. То есть мы знаем, что духовную реальность обычными своими глазами увидеть невозможно. Потому что наше видение связано с элементом огня и света. А что может осветить свет? Свет может осветить только более грубые элементы, воду и землю, больше ничего. Мы знаем, что тут есть 8 элементов, согласно ведической метафизике. Земля – твердая материя, вода – жидкая материя, свет или огонь – это тепловая энергия, потом идет уже воздух, газообразная материя, вот, пространство, и потом пошли более тонкие элементы – ум, разум, эго. То есть огонь – это не самый тонкий элемент. И наше видение, что мы замечаем? Мы замечаем только предметы, которые созданы из земли, из твердой материи, примешана какая-то там вода, вот, и огнем все это обработано. То есть ничего более тонкого, чем то, что создано из элемента огня, земли, воды, мы увидеть в принципе не можем. Только три элемента мы можем видеть. Уже четвертый элемент – воздух, уже невидимый. Мы его замечаем только потому, что он проявляется на других элементах. Допустим, ветер подул, и мы видим рябь, волны побежали. Или, допустим, ветерок, он раздражает волоски на нашем теле, мы замечаем, что ветер. Жаркий ветер какой-то или холодный ветер. Вот, то есть, только три элемента мы видим своими глазами. Вот, а мы знаем, что поле деятельности, даже материальное поле деятельности, оно состоит на самом деле из 24 элементов. 24 элемента поля деятельности. Глазами мы видим только три. То есть 21 элемент поля деятельности мы не видим вообще, что это такое, мы не знаем. Потому что большей частью поля деятельности из тонкой энергии, из наших представлений, концепций, желаний, ощущений, счастья, несчастья, такие вот, скажем, наши способности к чувственному переживанию. Вот, то есть большую часть материальной реальности мы не видим. Поэтому видение наше, оно очень-очень тесно связано вот с этим, с глазом, с элементом света и все. Только три элемента, больше ничего. Но духовная реальность, она, конечно, неизмеримо тоньше. И почему, допустим, люди говорят, вот Бог, покажите мне Бога, докажите мне Бога. Это невозможно ни физически, и даже философски это невозможно. Хотя мы приводим определенные какие-то аргументы и логические, и из области пратьякши, даже физического опыта, там, что вот какая-то очень сложная молекула, клетка, скорее всего, это не продукт эволюции, а это уже было все вложено. Мы приводим массу аргументов. Но все эти аргументы, по большому счету, уязвимы. Потому что можно придумать другие аргументы. Мы используем логику, мы используем какие-то наглядные опыты, но все они опираются только на шабду, на свидетельство священника. священных писаний. Только в этом смысле они доказательны. Вернее, только в этом смысле они имеют какую-то силу. Если убрать шабду, свидетельство писаний, логика, она не является совершенной. Вот вы сказали одно, я сказал другое, я вас всех сегодня победил, завтра вы привели какого-то другого логика, он меня победит, потом еще кто-нибудь, и так будет до бесконечности. Вот в строгом смысле слова логика оперирует чем? Она оперирует конечными понятиями, конечными измеримыми понятиями, материальная логика. А Кришна по определению ананта и апрамея. Ананта обозначает, что он бесконечен, а апрамея обозначает, что он неизмерим. Поэтому все понятия, которые можно измерить, и которые являются конечными, которыми оперирует логика, они не могут быть использованы для доказательств бесконечного и неизмеримого Бога. Вот поэтому любые аргументы из области физического мира, из области логики, они все в конце концов уязвимы. И мы ими пользуемся только потому, только для того, чтобы проиллюстрировать таким более-менее понятным языком, люди привыкли к логике, привыкли к каким-то конкретным примерам, только для того, чтобы проиллюстрировать то, что утверждается в шастрах. То есть шабда брахман, трансцендентный звук, исходящий из Верховного Господа, это высшее доказательство Бога. А логика и вот этот вот эмпирический опыт, они просто на подхвате, как вот такие вспомогательные средства. Но доказываем мы вещи, которые невидимы совершенно. Мы при помощи всяких указателей, стрелок показываем. Вы едете куда-то по дороге, написано хлалокомбинат, 2 километра, аэропорт, 7 километров. Еще нет ни хлалокомбината, нет еще аэропорта, но стрелки указывают, что там, в верном направлении. Точно так же вся наша логика, все наши аргументы, все наши факты, которые мы приводим, они просто дают некое направление, они оккультуруют, дают как бы некоторое нам убеждение, оккультуруют наше мышление, и они нужны только для того, чтобы дать некоторые наглядные иллюстрации всему тому, что есть в священных писаниях, больше ничего. Вот поэтому ведется бесконечный спор, достаточно бестолковый, между верующими и неверующими, он идет, так сказать, тысячи лет, и во времена Кришны это тоже было, он тоже говорит, что есть такие люди, которые не верят в существование души. Есть люди, которые вполне счастливы теорией эволюции Дарвина или какой-то другой теории, что жизнь возникла сама собой. Они вполне счастливы тем, что сознание – это продукт мозга, они это по-своему доказывают. Они могут доказать сознание без души, творение без Творца, без проблем. И их, для их ума этого достаточно. Они достаточно аргументы, понимаете? И тут приходим мы и говорим, это не так, что сознание без души не бывает, творение без Творца не бывает, приводим свои аргументы, достаточно сильные аргументы. Вот, они какое-то время слушают, потом находят какие-то другие свои контраргументы. То есть это, по большому счету, достаточно бестолковая деятельность, потому что если человек испытывает склонность к этим вещам, он это примет и без многих аргументов. А если человек твердо уверен в обратном, то вы можете завалить его аргументами, сам Кришна к нему придет и покажет себя, так сказать, и вселенскую форму покажет, и все, так сказать, остальное покажет. Он скажет, меня это не убеждает. То есть человек, который не хочет, он этого не примет никогда. Вот. Итак, духовное знание – это то, что приходит в наш мир свыше, через звук Голокера, Премадхана, Харинама, Санкиртана, так сказано в одной из вайшнавских песен, что Голокера, Премадхана, это обозначает сокровище духовного мира, не зашло прямо сюда, в материальный мир, в форме звуков святого имени. То есть философия, которая дается нам, она достаточно много места может занять. Вы можете полгода проходить курс какой-нибудь программы для бхакт, потом еще год проходить более подробный какой-нибудь бхакти-шаст или еще что-нибудь. И много всего. Потом вы будете проходить бхакти-вайбхаву лет 6, потом лет 15 бхакти-веданту, еще лет 20 бхакти-сарвабхаву. И жизни не хватит все это проходить. Вот. Но смысл в том, что все это знание, оно сводится к простой формуле. Например, в математике могут быть очень какие-то сложные вычисления. Всю доску списали, вычисляют, какие-то упрощения, сокращения, там еще что-то. И в конце концов какая-нибудь простая формула, какой-нибудь там E равно mc квадрат, все. То есть очень долгие вычисления, они приводят к какому-то простому выводу. Точно так же и духовное знание, при всем его, так сказать, обилии, разносторонности, многогранности, оно приходит к одному простому выводу, который в конце Шримад-Бхагаватам, 18 песен, вернее, 18 тысяч стихов, 12 песен Шримад-Бхагаватам, много-много чего было сказано. И в конце концов, этот самый Шукадева Госвами говорит своему слушателю, Махараджи Парикшиту, вот, что значит, смысл в том, что в Кали-Югу для возвращения к Богу есть только одно свойство. Все, он говорит, калер доша нидхераджан, астихека махадгуна, акиртана атева кришна сия мукта санга парамраджат. Он говорит, что если ты хочешь достичь Бога в Кали-югу, есть только одно астихека махадгуна, одно единственное достоинство. Он говорит, кришна киртан, больше ничего нет. То есть все, все это достаточно сложное и объемное духовное знание, оно приходит к одной простой формуле. Пой святые имена, вот все. То есть в этом все. И часто люди думают, что это просто что-то такое, ну, тупое, непонятное. Люди целыми часами или целыми днями бубнят эту мантру или поют ее, и сколько можно. Вот, то есть они не думают, что за этим стоит что-то такое очень и очень глубокое, очень сложное. Мне кажется, что люди просто себя загипнотизировали вот, и в каком-то таком вот состоянии находятся в какого-то такого транса. Но гипноз, они часто очень этот термин используют, вы сами себя гипнотизируете, вы сами себя там программируете, самовнушением занимаетесь. Человек, который находится в состоянии гипноза, это человек, который не может критически мыслить. Он полностью находится под контролем того, кто его загипнотизировал. Это человек, который не способен видеть реальность, потому что гипнотизированный человек видит то, что ему сказали. Он не видит уже связи с настоящей реальностью. И загипнотизированный человек, он полностью зависимый, он полностью находится под контролем. Но мы видим, что духовное знание как раз обладает совершенно другими свойствами. Если когда-нибудь были на сеансе гипноза, то вы знаете, что человек загипнотизированный, он видит только то, что ему сказали, а реальность он уже не видит. Вот. Если, допустим, я был там на сеансе гипноза того же Кашпировского, когда он загипнотизировал на сцене человек 15-20, они сидят у него, и он говорит, что вы находитесь на пароходе, и пароход тонет. И начинается там, женщины вскакивают на стулья, там, начинают юбки задирать, там, мужчины давай их там спасать, там что-то еще, все там визжат. Вот, народ в этом самом в зале тоже все смеются. Потому что все понимают, вы находитесь на сцене, никакого парохода, ничего не тонет, вообще все в порядке. Вот, а у них там, понимаете, у них там катастрофа на сцене. У них там реальная гибель Титаника и прочие разные вещи. То есть люди, которые находятся в состоянии гипноза, они что-то такое свое узкое вот знают, имеют какое-то понимание, но связи с другими вещами они уже не умеют. Но если мы, нам говорят, что духовное знание – это самовнушение, гипноз какой-то, давайте просто посмотрим на человека, который обладает духовным знанием. То есть мы видим, что его сознание не сужается, как бы загипнотизировано, а расширяется. То есть он теперь видит не просто только вот они говорят, вот только у вас Кришна и больше ничего нет. Нет. Мы видим материальный мир, но в связи с Богом. И как ни странно, хотя преданные меньше участвуют в материальной жизни, они о ней знают больше. Они о ней знают больше, хотя они в ней не участвуют. Вот в том смысле, что они знают саму ее природу. Они могут не знать каких-то там деталей, каких-то материальных процессов, но они понимают саму природу материальной деятельности, материальной, к чему это все приведет. Вот вы знаете, как так. Я знаю, к чему все это приведет. Я знаю результат материальной жизни. Потому что душа одной природой обладает, а материя другой природой. И сколько бы я ни пытался изощренно и хитро вот этой вот материей наслаждаться, что пытается делать, результат будет очень простой – отупение. Любой человек, который пытается по-настоящему наслаждаться материальной жизнью, один говорит отупение. Почему? Потому что чувства от души касаются все время более грубой энергии. И поэтому происходит притупление чувств. Поработайте с железками, с кирпичами. Какие у вас руки станут? Руки станут такими мозолистыми, грубыми, малочувствительными. Почему? Потому что работаете с грубыми элементами. Поэтому кожа огрубляется. Вот точно так же, когда сознание души постоянно касается материи, 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 происходит огрубление чувств, отупение. Вот. И уже вот такими, когда у вас руки такие, как пятка, вот такие уже, знаете, такие мозолистые, заскорузлые, вот, то вы не можете уже ощутить вот этой такой кожи каких-то тонких вещей, понимаете? Вот, и точно так же, когда живое существо контактирует только с материальной природой постоянно, и сяк разным, то происходит огрубление чувств настолько, что живое существо становится духовно нечувствительным. И ему уже это говорят из области духовного, он говорит, я ничего не понимаю, ничего не чувствуете, не чувствую никакого экстаза, вообще ничего. Я помню мой первый эффект или мой первый опыт от соприкосновения с Хари Кришной мантрой. Философия меня привлекала, это было просто интересно для моего разума. Я не собирался по этим всем принципам жить, это просто было, ну, так, как бы один из арсеналов, в сокровищницу моего разума. О чем-то нужно говорить, можно поговорить и об этом. Очень интересная тема, любопытно на кого-нибудь впечатление произвести, вот, своей эрудиции, своей учености. Вот. И когда я уже первый раз Хари Кришна мантру пел один преданный, А он минут пять ее попел, он говорит, сейчас будем петь киртаны, там это давно было, в Санкт-Петербурге, в 88 году. И он пел, и он говорит, вот тоже повторяйте, я там смотрел эту бумажку, повторял. И он минут пять или десять попел, говорит, ну экстаз. А я говорю, что-то я не чувствую ничего. Он говорит, ну хорошо, потом почувствуешь. То есть, когда сознание огрублено чисто таким вот материальным опытом, чувственным наслаждением, мы не способны ощутить тонкую духовную реальность. Поэтому требуется время, чтобы вот эти все мозоли, какие-то, надо, так сказать, распарить, стереть, счистить, чтобы к нашей коже вернулась чувствительность. Точно так же к душе возвращается чувствительность с течением времени, по мере того, как мы постепенно очищаемся через этот вот духовный звук. И вот духовная реальность приходит к нам, нисходит сюда через вот эти вот звуковые вибрации. Мы не можем предъявить никому, вот, допустим, Кришну такой, какой он есть, но мы слышим этот звук, что нам говорят, мы слышим Хари Кришна мантру из чистого источника, и мы пытаемся распространять этот звук. И что происходит? По мере распространения этого звука мы видим, что духовная реальность начинает проявляться. То есть люди начинают жить уже более чистой жизнью, начинают другие вещи есть, пить, по-другому разговаривать, по-другому мыслить, по-другому желать. Вот они уже, так сказать, маленький кусочек своей квартиры выделяют, уголочек маленький на алтарь, там уже появился Бог уже. И если человек нормально живет, то постепенно это вот духовное влияние все больше, 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 больше становится в его сознании, в его жизни. Больше проявляется Бог, больше времени он уделяет на служение Богу, на общение с Богом, на чтение, слушание, на какие-то такие вот вещи, связанные с передачей этого духовного знания, всей этой духовной энергии. Если человек делает все правильно, то духовная реальность, надо сказать, все больше и больше входит в его жизнь, в его сознание, во все абсолютно. И он начинает жить все больше и больше по правилам и законам, и по вкусам духовной жизни. Потому что на что мы тратим время свое, которое нам дано? Нам дали время, человек знает, что я проживу сколько-то там, лет 70 или что-то около того. На что я потрачу это время? Я потрачу на добывание вкуса. Потому что вкус – это то, что делает меня счастливым. Вот детей делают счастливыми, игрушки, там, конфеты. Вот поэтому он заходит в магазин, и все, ему надо, там, и то, и то, и то. Потому что он испытывает от этого вкус. А живое существо не может жить без вкуса абсолютно. И поэтому мы либо занимаемся той деятельностью, которая приносит нам непосредственно вкус. Я смотрю кино, мультики, там, играю в какие-то игры. Или если я не могу, тогда я зарабатываю себе очки или деньги для того, чтобы потом... что я там хороший, да, поэтому мне дадут еще возможность поиграть, скажут, ну ладно, можешь еще там час поиграть на компьютере или еще что-нибудь такое, хороший мальчик, на тебе конфетку. То есть либо я прямо наслаждаюсь жизнью, испытываю расу, либо я зарабатываю себе какие-то деньги или возможности, или очки, какие-то гарантии для того, чтобы потом это испытать. То есть люди тратят свою жизнь, тратят время своей жизни, чтобы испытать вкус. Почему? Вкус делает меня счастливым. Вот. Но проблема состоит в том, что вкусы этого мира, их называют джада-раса. Раса – это вкусы, джада обозначает материальный, грубый вкус. То есть это вкусы, которые идут, ну вот касаются наших вот непосредственно кожи, наших глаз, наших ушей, то есть все через чувство физического тела. И ни один из этих вкусов не проникает глубоко в душу. То есть это вкусы, которые призваны принести некоторое удовлетворение нашему уму и нашим физическим чувствам. Вот, но до души ничего не доходит. Поэтому мы видим, что материальная культура, она постоянно обновляется. И все время нужно новое, 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 потому что ни одно из ее произведений не доходит до глубины души. Поэтому вот есть вещи, устаревают, выходят из моды. Сегодня поют все эту песню, это шлягер, так сказать, хит сезона. Вот, через месяц уже все забыли, уже какая-то новая песня появилась. То есть, потому что все эти вкусы, которые мы испытываем, они все поверхностные. Поэтому требуется постоянно менять, обновлять. Новое, 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 новое. Но духовные вкусы – это то, что обладает свойством вечности. И более того, эта вечность, она всегда… Вечность не обозначает, что такое вечность. Пыльное что-то такое, пыльная вечность, там, настолько вечная вообще, что там не докопаешься. Нет, у вечного есть свойство вечно новое, вечно обновляющее, называется нава-нава-раса, это одно из свойств Кришны. Он всегда новый на вкус. Вот, и по этой причине люди могут 20, 30, 40 лет повторять одно и то же святое имя и... Не надоедает, они в этом открывают для себя все новое, новое, новое. Мы можем открывать одну и ту же книгу, Бхагавад-гиту, И находить там постоянно что-то новое. Хотя вроде бы все это мы уже когда-то читали. Но почему-то сегодня оно дает какой-то новый вкус, какое-то вот ощущение опять какой-то свежести, опять что-то какое-то новое понимание, новый какой-то ракурс вот, восприятия чего-то еще. Это свойство Кришны, он такой. И вся такая духовная реальность, что вроде бы эти лилы или игры являются вечными, и казалось бы, что ну сколько можно, мы все это уже слышали, читали об этом, как Богу не надоедает. Не надоедает, потому что это обладает другой природой. Совершенно. Здесь любая игра, любые, так сказать, развлечения, они в конце концов обладают способностью надоедать, потому что все это связано именно с джадарацией, с материальным вкусом, который обладает ограниченной природой. Вот, и поэтому любое живое существо, любая душа, пожившая в этом мире, приходит к этому выводу, что вот есть усталость, есть некоторое, так сказать, отупение и так далее. Вот, поэтому мы стремимся все время найти что-нибудь новенькое, какой-то новый вкус, новые увлечения, новые какие-то открытия и прочее, прочее. И вот духовное знание является венцом этого поиска. То есть это то, что в конце концов дает живому существу ключ к самому себе. То есть самоосознание это обозначает что-то такое, вот, что открывает мне себя самого. Есть где-то какую-то иллюстрацию, я видел тоже. Такая как, темная такая дверь, там такая как скважина замочная, и через к этой скважине подойти, там открывается вот новая реальность. То есть, как бы скважина такая маленькая, да? Если к ней подойти близко, то через нее откроется реальность, что там в другой комнате находится. Вот точно так же духовное знание или Хари Кришна мантра, что-то такое кажется, ну, незначительным, такая книжка, другая книжка, какие-то там звуки, еще что-то. Но если в эти вещи погрузиться серьезно, то как раз через все это начинает проступать другая реальность. Более, более реальная реальность, реальность не исчезающая. Интересно то, что реальность на санскрите обозначается словом сат, то есть реальность обладает свойством вечности. А то, что мы здесь называем реальностью, Бхагавад-гита называют асат, то есть это то, чего на самом деле нет. Это такие временные, проходящие вещи, так они как кино, оно и есть, и его нет. Пока смотришь, вроде есть, потом закончилось, уже нет. Вот, то есть материальный мир, он обладает таким вот свойством, заканчивается, как тень, он появляется, исчезает. Итак, через звук проявляется другая реальность, высшая духовная реальность. Поэтому всей нашей практикой, скажем так, короткой формулой, которой сводится вот эти вот все философские рассуждения достаточно долгие. Зачем в шастрах столько всего, да? Материальная природа описывается, столько всего, там каких-то разных интересных вещей. Но какой вывод? Вывод, ну, это все важно, потому что для нашего ума и разума какая-то пища должна быть. Мы должны все-таки понимать мир. Мы не хотим быть какими-то сентименталистами, которые эмоцию какую-то имеют, а знания не имеют. Мы знаем, что духовный мир – это и сад, и чит, и ананда. Сад обозначает вечность, чит обозначает знание, ананда обозначает блаженство. Ананда – это эмоции, чит – это познание. Вот. То есть знание тоже должно быть. Но это знание, оно должно перетекать в ананду, в блаженство. То есть знание без ананды, без блаженства, называется сушка гьяна, сухое знание. Вот это то, что регулярно ругается в священных писаниях, что путь гьяны там и так далее. Но это путь знания, которым идет человек сам, без священных писаний. Вот, например, ученые. Вот кто из вас знает каких-нибудь ученых? Суховатые люди такие. Жестковатые, суховатые люди. То есть они пытаются разобрать материю, разбирают и разбирают, анализируют, анализируют. И что там? Там нет расы. В то время, когда разбираешь ту же материю в связи с Богом, когда я изучаю материальный мир, допустим, через Шримад Бхагаватам, там тоже есть вторая песня, третья песня, творение. Очень интересно. Тоже материальное творение, но в связи с Богом. Это считать очень интересно. Потому что там, в этом знании, есть вкус. Потому что мы начинаем видеть, что это творение связано с Творцом. И с очень интересным, игривым Творцом. Когда мы узнаем, что материя, материальная природа не просто там, ну, какой-то набор молекул и атомов, а когда мы узнаем из Шримад Бхагаватам, что красота материальной природы – это улыбка Кришны, тогда уже не важно, атомы или молекулы. То есть мы знаем, что Кришна улыбается нам через материальную природу. Мы когда смотрим материальную природу, мы тоже улыбаемся. Потому что материальная природа очень красива. Вот, и она красива, потому что она является творением высшего красавца. То есть эстет, красивый человек, он старается все делать красиво в действительности. Вот, таков почерк Кришны, то есть он идеально все делает. То есть мы изучаем материальную природу, но не просто расщепляем ее на молекулы, на какие-то атомы. Вот мы ее изучили, и теперь ничего не осталось.
Атомы сами по себе не очень интересно смотреть там особенно. Ну атом, молекулы, молекула. Просто какая-то внутренняя такая механика и все. А это красиво, когда это все вместе, понимаете? Но объединено это вместе совершенно непостижимо, талантливо, гениально. То есть Кришна взял из этих каких-то первых элементов, так все соединил, мы так не можем. Мы не можем повторить. Понимаете? Вот, любое гениальное произведение искусства, сколько бы вы ни повторяли, очень похоже, но все равно что-то не хватает какого-то элемента. Вот, то есть Кришну повторить нельзя. Мы не можем сделать даже элементарного, травинки не можем сделать, настоящие, вырастить. Просто вот возьмите в лаборатории и вырастите искусственную травинку. Сейчас очень модно все эти искусственные цветы, там, дизайн, там, что-то еще, очень похоже на настоящее издалека. Вот, но сделать что-то настоящее, живое, мы живую материю сделать не можем. Мы только говорим, что вот, там ученые открыли жизнь, еще что-то. Ну, давайте, травинку одну возьмите и вырастите. Вот без помощи жизни. Вот просто возьмите все эти элементы таблицы Менделеева, вот из них соедините и получите травинку. Или там комарика пропадет, маленького, кого нет, жизнь какую-нибудь простую сделайте, никто не может. Единственное, в чем мы преуспели, это в уничтожении жизни. Вот тут да. А знание, как уничтожить себя и все вокруг, это на высоте. Вот. И это знание очень дорого стоит. В это вкладываются огромные средства разработать новую систему наведения, каких-нибудь там ракет или еще что-нибудь такое, засекреченные институты, которые работают над новыми какими-то вирусами, бактериологическое оружие, химическое оружие, еще всякое разное оружие. Вот как уничтожить жизнь, в этом люди преуспели. Вот это да, это такие сферы знания, людям дают Нобелевские премии за все это, за то, как уничтожить жизнь. Понимаете? Вот. Но создать жизнь, даже травинку, они не могут. То есть знание, даже материальное, достаточно разработанное, но нет знания даже об элементарном творении. Все, что можем сделать, синтетику, синтетические волокна. Это вот тоже свойство Кали-Юги, синтетика, вокруг синтетика, все синтетическое, все меньше и меньше всего натурального. То есть люди все дальше и дальше от даже материальной природы уходят, и все дальше и дальше они уходят от духовной природы, от Бога. Вот. И духовное знание... Это для них, как сказать, такая вот инъекция. То есть то, что входит в них через звук, через звуки Хари Кришна мантры, через звуки вед, которые приходят к нам сейчас, через ачарьев, через духовных учителей. Мы пытаемся эти вещи распространять, и мы видим, что это имеет некоторый эффект на Кали-Югу. Вот. Не так много, потому что Кали-Юга – это эпоха материалистов или атеистов. Тем не менее, мы видим, что духовное знание действует. Какие-то души оттают, какие-то души приходят в себя, они начинают чувствовать новый вкус, понимают, видят новое видение, развивают, начинают менять свой образ жизни. То есть мы видим, что все-таки духовная реальность может проявиться в этом материальном мире, и жизнь вокруг человека, внутри человека сначала, а потом вокруг него начинает преображаться. То есть так проявляется духовная реальность, духовный мир сверху, через звук, и постепенно в поле материальной деятельности появляется эта вот духовная деятельность. Это примерно то же самое, что, скажем, весна, когда начинают таять льды, таять снега, эта вот мертвая земля, она сначала похожа на какую-то грязь, а потом, когда все это оттает, пригревает солнышко, тогда мы видим, что из-под земли начинают расти какие-то, значит, ростки, там зеленая трава, она там всегда была. Но из-за холода этого не проявлялось ничего. Точно так же в нас есть все, у нас есть любовь к Богу, у нас есть духовное знание, но Кали-Юга – это такая эпоха, когда все это заморожено. Только начинает пригревать, так сказать, духовное солнце, все эти льды, невежество начинают таять постепенно. Оказывается, что в нас есть и духовное знание, и духовную любовь, и все качества души, все есть. То есть необходимо просто создать себе определенный микроклимат. То есть сейчас Кали-Юга, она не поддерживает вот это вот тепличное растение бхакти, духовного знания. Поэтому каждый из нас ответственен за то, чтобы создать такой микроклимат, в котором бы вот это вот сознание души все больше и больше оттаивало, проявлялось. Вот. И мы наблюдаем, может быть, не так много примеров личностей, таких, которые духовно расцвели буквально, в которых вот эти вот все духовные качества, духовное знание, духовные чувства раскрылись, и они это знание, свою любовь, свои чувства, свое понимание делятся с другими. Это люди, которые в этом материальном мире очень серьезно отнеслись к духовной практике, и благодаря этому они раскрылись сами духовно, они расцвели. И теперь это плоды уже, они уже дают какие-то плоды определенные. Этими плодами они делятся. То есть таково могущество духовного звука. Шрила Прабхупада просто посадил эти семена,
в западном мире. Вот. И те, кто приняли серьезно, серьезно отнеслись к этому процессу, что мое сердце – это вот некая грядка. И то знание, которое получило, оно должно дать свой вход, сход, как вот сказано в этом стихе, да, мы прочитали, что нет ничего более ценного, чем духовное знание. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, оно в свой срок открывается изнутри. То есть мы можем обладать духовным знанием внешне, выучить философию, допустим, но реальный плод этого духовного знания, он приходит изнутри, когда мы не просто знаем философию, а следуем ей в своей жизни. То есть тогда происходит, так сказать, реализация или осмысление, практическое осмысление этого знания. И его плод – это не просто какой-то там какое-то еще суперзнание, а его плод как раз состоит в том, что это чит или знание, оно уже дает живому существу ананду, блаженство. Вот. И счастливая душа обозначает знающая душа. Невежественная душа, она не может быть счастливой. Если мы видим, что душа счастливая, это обозначает, что знание в ней автоматически есть, потому что без знания, в глупости, в невежестве заниматься служением, достичь святости, это просто невозможно. Вот. Поэтому духовно счастливые люди, они автоматически духовно знающие. Причем это знание принципиально. Они могут не каких-то там цитат или чего-то еще, он может забыть духовный какой-то стих, но он не забывает Кришну никогда. Вот, потому что это знание другого рода, это знание другого порядка, вигьяна, это духовный опыт называется. Вот, и это то, что может сделать каждый из нас. Вот, и вся наша деятельность состоит в том, чтобы новым людям просто познакомить их с духовным знанием, а те, кто уже познакомились, теперь это знание, это семя необходимо выращивать через процесс шраванам, киртанам, слушания, воспевания, служения практического. Вот, и постепенно новый вкус, новое понимание входит в нашу жизнь. Так человек становится из жителя материального мира кандидатом уже в жители духовного мира. Если он серьезен на этом пути, тогда Кришна счастлив принять его обратно в эту духовную реальность. Хари Кришна. Вопросы какие-то
есть? А вот что, как определить, что же является духовным знанием? То есть поверхностная информативность, вот это тоже является духовным знанием, так же, как и реализованная способность видеть духовную реальность.
Это и другое. Как определить, что такое духовное знание?
Ну, мы говорим, как проповедуем, слышим, да, о том, что нужно изучать, погружаться в духовное знание. Но, как правило, подразумевается, что это просто изучение священных писаний, слушание лекций, это информативность. А видение способности, как говорится, это, ну, как в Бхагавад-гите, в стихе сказано, свое время самопроявится. То есть никто специально этим как бы не занимается, хотя, по сути, свои духовные знания, получается, это реализованная способность. Дети,
Господь Читания все объяснил. Он сказал, что это знание подобно семени. То есть семя – это потенциал. Вот. И когда перед нами семя какое-то, допустим, семя картошки, морковки и так далее, можно попробовать это семя, и я не смогу ощутить вкуса ни картошки, ни морковки, потому что это потенциал только. Но если я его посадил и за ним ухаживал, и оно выросло, дало плод, вот тогда да. Теперь это вот как бы семечко полностью проявило свой потенциал, и теперь мы имеем сладкую морковку там, или что-нибудь еще такое, да, вот, какой-то плод. Вот, то есть, когда мы получаем знания, допустим, вот изучаем все эти вещи, это подобно посадке семени. То есть, но вкус семени и вкус плода, который из этого семени должен вырасти, это разные вещи. Вот, поэтому, допустим, я могу выучить стихи Бхагавад-гиты, и это хорошо. Вот, но лучше, когда я буду жить по ним. Вот, и когда я начинаю жить по ним, тогда это семя начинает расти. И когда оно вырастает, оно дает плод. А плод и семя – это уже разные вещи. Семя, в конце концов, можно и загубить, правильно? Если неправильно с ним обойтись, его можно загубить, это семя. Или оно может лежать в каком-то месте, если среда неблагоприятна, оно не будет прорастать. Ему нужна достаточная влага, тепло, там какие-то еще элементы, чтобы оно было светло. В противном случае, Бхагавад-гита, это вот как сейчас в таком виде, как вот семя, такая просто книжка, да, там, 15 на 20 сантиметров, да, как она изменит мою жизнь? Она изменит мою жизнь, и моя жизнь будет другой на вкус, когда? Когда вот эти вот наставления Бхагавад-гиты я применю на практике, тогда моя жизнь будет
Не просто вот я в голову ее взял, как говорится, эту Бхагавад-гиту, выучил 700 стихов и хожу всем и рассказываю. Там, дэхи нас мины ха, дэхи, там и пошло. Да. Вот. А когда вот это все знание, я по нему живу. Это Бхагавад-гита, это разум Кришны. Кришна говорит, тот, кто изучает нашу беседу, поклоняется мне своим разумом. То есть, когда я вместо своего, так сказать, разума такой сделаю апгрейд, что называется, обновлю свой разум, да, установлю программу Кришны, так сказать, в свой разум и буду жить по нему, тогда начнет моя жизнь меняться. То есть я буду не просто материалистом, который выучил Бхагавад-гиту. Есть же такие. Прабхупада говорил, что есть такие комментаторы, которые хорошо знают санскрит, переводят все очень точно, но комментарии дают какие-то совершенно дикие, вообще непонятные. То есть люди не живут в соответствии с этим посланием. То есть семя, сейчас это небольшая книжка, да, вот семя, но оно может превратиться в плоть тогда, когда я приму ее полностью в свою жизнь, тогда жизнь начнет меняться. То есть изменение качества жизни в лучшую сторону, это признак того, что семя стало расти. Допустим, человек жил в невежестве и страсти, он принял духовное знание и постепенно стал прорастать это семя. Оно не быстро растет, конечно же, потому что среда не очень благоприятная. Но если мы видим изменения в сторону благости, это означает, что семя начинает давать свои плоды. Потом больше, больше, больше начинает появляться уже трансцендентная природа. Вот, то есть информативная сторона знания – это семя. Это семя. Гьяна. Вот, а вигьяна – это плод, который из этого семени вырос.
Я бы хотел спросить, как получить желание, то есть интерес к духовному росту, духовной пище, грубо говоря, так, скажем так, меня привел сюда образно, сюда мой сын. Потихонечку, так из-под воли, там одну информацию на диске дал, другую информацию на диске дал. Меня это заинтересовало, и в итоге он указал путь, куда мне идти. Я оказался здесь. Я считаю, что я очень еще новый человек в этом деле, но я бы хотел, чтобы это у меня появился интерес изучения этого. Я уже обзавелся, приобрел там некоторую литературу многую, то есть многие диски получил в нашем храме. Но я искусственно, то есть насильно заставляю себя интересоваться этой духовной пищей. Я бы хотел, чтобы мне это было не насильно, а чтобы мне интерес проявился, проснулся, как разбудить свой интерес, чтобы мне было хотелось этого интереса. Я просто сейчас, на данный момент, скажем так, насилую себя, образно говоря, и заставляю себя, очень мало, конечно, к сожалению, еще, но все равно заставляю себя интересоваться духовной пищей этой.
Интерес есть у вас,
интерес.
Он есть, но он пока не такой большой. И когда вы, сказать, заставляете себя силой воли, да, приводите себя в храм, говорите, садись, слушай, читай, это обозначает, что ваш разум побеждает. Разум побеждает. Но пока чувства не очищены, и вам не хватает вкуса и понимания, как бы, то есть еще как бы не все связи в голове замкнулись. Какие-то элементы духовного знания есть, но полной картины пока нет. Еще какие-то связи, они как бы не связаны вместе. То есть что-то такое, обозначены общие какие-то вещи, но нет еще такой целостности, ясности. То есть пока разум, он побеждает, но он еще иногда он может проигрывать. В другое время, скажем, ваши чувства и ум могут побеждать вас. Это, естественная начальная платформа, она называется уровнем Канишдха Адхикара. То есть это квалификация начинающего преданного, который не тверд. То есть, то вроде бы у него интерес есть, то у него интереса нет. И лечение от этого только одно – постоянство. Вот, то есть, это сравнивается с процессом излечения. Излечение, особенно запущенной болезни, как правило, не очень приятно. Когда нужно делать какие-то процедуры, там, принимать какие-то лекарства, что-то еще, и болит, и не хочется, но вам говорят «надо». И все. И вот при помощи разума заставляет себя делать. Это долго идет, долгое время происходит. А потом, когда, скажем, происходит выздоровление, тогда уже, скажем, там вот эта вот процедура или какое-то движение, разработанная рука или что-то еще, это все уже начинает само двигаться, понимаете? Вот. То есть в душе есть потенциал к спонтанной тяге к Кришне. Вот. Но пока она не проснулась, сейчас у нас пока спонтанная тяга только к низменным вещам. Вот. А к высшим вещам мы себя должны пока приучать вот, силой, заставлять, что это лучше, это правильнее. Есть какой-то негативный уже опыт, мы в чем-то уже обожглись на материальном существовании, у нас какой-то есть разум, мы понимаем, что другое лучше. Но ситуация такая, о которой Кришна говорит в Бхагавад-гите. Воплощенное живое существо может воздержаться от чувственного наслаждения, хотя вкус к нему остается. То есть это ситуация, когда вкус еще чувствами мы и умом с Майей, разумом с Кришной. Мы уже поняли, что разумнее жить духовной жизнью, но материальная жизнь пока еще вкуснее. То есть вкус к духовному еще не проснулся. И дальше Кришна говорит, когда этот человек утверждается в духовном, тогда он как бы уже оставляет все это низшее материальное. И этот вот путь от каништхи до ништхи, от нетвердости к твердости, он может занять годы. Иногда он занимает жизни. То есть, ну, то, как уж человек сам себе растянет удовольствие, это его личное дело. Кто-то преодолевает его за несколько лет, кто-то за несколько десятков лет, кто-то, может быть, за несколько жизней. Вот это вот самый сложный этап, от каништхи до ништхи. Ништха обозначает твердый, каништха обозначает нетвердый. Твердость обозначает, что человек себя чувствует уже легко и естественно в духовной жизни. Вот, ему это все спонтанно интересно, еще, может быть, не совсем спонтанно, но, по меньшей мере, это уже его жизнь, он уже без этого жить не может. Каништха обозначает, что он уже интересуется, он уже обжегся на материальной жизни, он уже пошел в духовную сторону, но, говорится, дурная компания, дурные вкусы по-прежнему тянут его назад. Вот. И единственный способ вот этот, вот, себе этот интерес стимулировать и вкус поддерживать, это продолжать слушать. То есть, опять же, самое главное, это контакт через звук. Вот. Причем, что слушать? Вот есть разные вещи. Есть, скажем, те же какие-то там диски, записи и прочее, прочее. А есть так называемая вот околодуховная проповедь, которая через какое-то понимание психологии, астрологии, медицины, здорового образа жизни помогает нам подняться до благости. Это один тип проповеди, который важен для нашего утверждения в благости. А есть другой тип проповеди, чисто духовный, который воздействует, минуя ум, минуя даже разум, минуя чувство, прямо на душу. И там могут говориться какие-то такие вещи, ну, может быть, не очень, как нам кажется, актуальные для вот нашей материальной жизни, которые именно пробуждают нас как души. Они уже не имеют отношения, когда вставать, что есть, там, какая пища какой сочетается, там, ко всей этой аюрведе, психологии, это не имеет никакого отношения. Но это имеет отношение непосредственно к душе. Вот. И слушать нужно и то, и другое. То есть для разумной жизни есть вот определенные такие вещи, которые рассказывают нам о культуре благости с разных сторон. Вот. А есть чисто духовное послание, которое вдохновляет нас именно как души, как духовные существа. И вот это как раз то, что и поддерживает нас как бы такой тонус и постепенно разжигает интерес. Потому что все остальные вещи, они, как правило, малоэффективны. Вот. Ну, и также время от времени, когда есть возможность, необходимо общаться с людьми, которые достигли в духовной жизни большего, чем мы. Вот. И общаясь с этими людьми, наблюдая за ними, задавая им какие-то разумные вопросы, как-то вот участвуя в каких-то мероприятиях, которые нас увлекают, мы начинаем обретать все больше и больше практического опыта, что такое духовная жизнь. Не просто в теории знаний, а уже непосредственно на практике. Вот. Но самое главное – это регулярный контакт с духовной реальностью через трансцендентный звук, через слушание. То же самое звуки, допустим, мы можем слушать какую-то там музыку или духовные песнопения. Есть такие как бы популярные, что называется, обработки, ну так, как бы привлечь человека, вот такой-то там мелодия, чем-то еще, что мы тоже там можем на саксофоне, там на синтезаторе, и все это под Хари Кришна, там что-то еще. Это как бы нормально для какого-то, такие более адаптированные, привычные формы современного человека, для того, чтобы привлечь. Но если вы хотите получить вкус, вот уже другие вещи, вот, которые, скажем так, ближе к изначальной традиции. То есть такие не более как бы такие и популярные вещи важны, всякие разные вещи важны. Потому что иногда нам хочется этого, иногда нам хочется другого. Но обязательно в нашей, как говорится, такой духовной аптечке должны быть такие вот чисто духовные средства. Понимаете? Вот. Есть обезболивающие вещи, но обезболиватель он не лечит, понимаете? Это то, что снимает симптомы какие-то, у вас там колики какие-то, ну попейте ножку, все там, колики прошли, все, но болезнь-то осталась, понимаете? То есть такие вещи, которые снимают симптомы, облегчают наше существование, но не лечат. А есть вещи, которые лечат, понимаете? То есть материальная культура, она говорит, что давайте развивать чувственное наслаждение. Почему? Потому что чувственное наслаждение – то, что противостоит страданиям. Да? Материальная жизнь по своей природе – это и есть страдание. Вот. Но мы развиваем культуру чувственных наслаждений, которые как обезболивающие помогают нам вот этот синдром боли материальной снять, заглушить. Немножко выпей, немножко развлекись, немножко расслабься, сделай то, сделай все, вот, баня, массаж, там, секс, что-нибудь еще такое. То, что снимает наше, заставляет нас забыть о страдании. Это то, что называется обезболивающим, но это не лечит. Вот. А лечит только духовная энергия. Духовная энергия, принцип преданного служения, это то, что воздействует на сознание самой души и меняет само сознание. Это, вот это принципиально лечит. Потому что материальная жизнь, она болезненна, потому что мы неправильно живем по отношению к Богу. Можем правильно жить по отношению к государству, платить все налоги, не опаздывать на работу, все правильно делать. Но это не избавляет от страданий, потому что мы живем против принципов Бога. А преданное служение – это то, что излечивает наше неправильное отношение к самому Богу. И когда начинаем к Нему по-другому относиться, тогда все сразу же меняется, понимаете? Вот это уже не обезболивающее, а лечащее по-настоящему средство. И поэтому очень важно иметь вот этот вот контакт через слух, слушать о духовной реальности, о духовной жизни, не просто, скажем, от какого-то популярного лектора, который нам скажет, вот, как правильно питаться, или там психология, астрология, а от духовного учителя, который в духовном плане вправляет нам мозги, понимаете? Который учит нас именно правильно мыслить в духовном и дает какой-то вкус еще, более высокие вещи. Все остальное, это тоже важно, тоже интересно. Это то, что мы распространяем, культура благости, культура чистой жизни. Вот. Но она такая, скажем так, она не говорит, как правило, впрямую о духовности. Как бы такие косвенные методы. Вот, потому что для многих людей Кришна, Хари Кришна, это может быть слишком радикально сразу. Вот они к нему должны подойти, там, скажем, таким обходным путем, там, через какого-то, сказать, другого, может быть, человека. Вот, через здоровье, через что-то еще они там подходят. Вот, но очень важно, чтобы этой вот аптечки, я называю такие вот средства скорой помощи, вот, в нашем арсенале должны быть вещи, которые прямо действуют на душу. Понимаете? Не просто удовлетворение для такого вот ума, там, привычные наши чувства. И под это я тоже, скажем так, немножко получаю Кришну. Вот. А прямые вещи. И вот эти прямые вещи, они дают наиболее сильный эффект, понимаете? Вот. Поэтому есть, скажем, такие вот записи, такая музыка, такое пение, такие лекции, которые укол в сердце прямо. Не минуя, так сказать, не в другие места там колят нас, а прямо в сердце, понимаете? Вот. Знаете? И это может быть, так сказать, немного неприятно. Но вот это как реаниматоры, они прямо в сердце колят, понимаете? Прямо, никуда. Они уже, все остальные части тела, они уже не имеют смысла. Если сердце останавливается, нужно прямо с сердцем и работать, понимаете? Поэтому людям порой зачастую грудную клетку ломают, там, такие даже вещи, реаниматоры такие есть, понимаете? Ну, я видел такого реаниматора у нас на пароходе, такой доктор коленом пассажиру грудную клетку проломил вообще, реанимировал его. Воздействовал, так сказать, он прямо там, этот дедушка упал там уже, и он его там откачивал, прям уже коленом даванул, и уже продавил все внутрь туда полностью. Дедушка был, правда, уже такой древний. Дедушка пытался уподобиться молодому человеку там, в музыкальном салоне, там, с какой-то бабушкой, там танцевал там все это. Вот. Но, видимо, время его танцев, так сказать, уже истекло. И он там упал. Вот этот доктор наш пьяный его там пытался откачивать, так сказать. Тут же его, так сказать, это самое, похоронили этого дедушку. Вот. Но смысл в том, что когда уже, так сказать, вот такая критическая ситуация, воздействует прямо на сердце. Прямо на сердце. Вот. Есть проповедь Шрилы Прабхупады, проповедь духовных учителей. Она неинтересна уму, понимаете? Уму она неинтересна. Но она бьет прямо в сердце. Предайся Кришне. И они так это говорят. На основе шастры, они будут вам долго рассказывать там, всякие, о чем-то там о материальной природе. Это люди, которые говорят с чисто духовного уровня и говорят прямо в сердце. Вот. Поэтому иногда кажется, что это скучновато слушать. Там нет страсти, там нет каких-то шуток, прибауток, ничего такого. Знаете, вот то, что делает, ой, какая была сегодня интересная история. Сердце-то изменилось или нет? Вот. То есть это люди, которые без сентиментов, без украшательства, без ничего, как говорится, вот голую правду матку прямо вот в сердце, прямо в центр. Да, вот. То есть это проповедь, которая не столь интересна для нашего, может быть, ума и разума, но она, как ничто другое, полезна для души. Вот. И люди, которые знают толк в духовной жизни, они слушают именно вот эти вот вещи, понимаете? Вот. Все остальное это пока что завлекушки и развлекалки для ума и разума. Понимаете? Истории, полезные советы для материальной жизни, шуточки, всякие разные такие вещи. Ну, как была лекция? Ну, прям как представление на сцене. Прям почти как Задорнов, да? Все здорово, да? Но сознание меняется или нет? Вот еще вопрос, понимаете? Мы продолжаем наслаждаться на уровне ума или меняется наше сознание? Вот, поэтому духовный учитель без шуток, без прибауток, он прямо в сердце делает укол. То есть то, что меняет сознание. И вот эти вещи, самые могущественные по своему влиянию, это и есть самая главная духовная пища. Вот, если мы находимся постоянно в контакте с этим, то есть душа получает, эту пищу постоянно получает, тогда это и будет гарантом того, что наш интерес духовный он будет пробуждаться все больше и больше.
Вот, я помню, на одной из лекций вы сказали, что люди, которые, скажем так, идут по духовному пути, и особенно люди, которые уже чего-то достигли, люди, скажем, из разных конфессий, которые уже на каком-то уже уровне приподнявшимся, не могут сказать на каком, они между собой могут легко договориться, в отличие от тех людей, которые, скажем, только-только встали на духовный уровень. И вот я к чему хочу задать вопрос-то. Скажем так, у нас же очень много всевозможных конфессий разных. И у меня бывают такие жизненные ситуации, что у меня просто нет времени приехать, потому что я живу, скажем так, далековато, я живу в Артеме. И я иногда, бывает, посещаю христианскую церковь. Я к чему просто хочу задать, что это же тоже будет считаться, как бы сказать, общение с Богом ведь. Это тоже я могу это взять себе как бы, не знаю, как сказать.
Все зависит от, что, от вашего понимания.
Что я все-таки уделяю время Богу, не обязательно мне
я понял.
В храм вайшнавов. Я могу посетить христианский храм, либо посетить, скажем там, мечеть. Это ведь тоже будет считаться, что я обратился к Богу. Бог-то все равно, он един.
Он един, но как мы говорили, что он один, но он неоднообразен, он неоднозначен. Поэтому зависит от вашего понимания. Люди такие полные новички, которые находятся на конфессиональном уровне сознания религии, они считают, что Бог живет только в моей церкви, в моем храме, в другом месте другие заблуждаются. То есть, если у человека конфессиональное понимание духовности, тогда сложно. Если человек уже прошел вот эту вот болезнь, что наша религия лучше всех, вот он уже способен понимать, что Бог не ограничен религией на самом деле, и Бог ни одной религии не принадлежит, наоборот, все религии принадлежат Богу. Вот, религия – это просто пути, исходящие от Него и к Нему же идущие. Если человек вот на таком более широком уровне сознания находится, тогда он может воспринимать Бога через любую, так сказать, конфессию. Хотя есть определенные сложности, потому что есть ритуальная сторона, она везде будет разная, она везде будет немножко разная. Вот, поэтому здесь нужно быть, скажем так, внимательным человеком. Вот, все зависит от вашего разума. Иногда, допустим, я знаю некоторых людей, которые по каким-то причинам решили там куда-то перейти, и там требуется что? Там не воспринимается, что духовное знание едино. Там говорится так, что если ты был в какой-то другой конфессии, должен покаяться, отречься и покаяться. Только потом ты можешь пройти, допустим, крещение или что-нибудь еще такое. Вот. То есть это вещи, которые являются неприемлемыми. Вот, потому что в чем, собственно говоря, каяться? Вот. Но если человек, скажем так, духовно глубже, шире все эти вещи понимает, тогда он может сказать, не будучи воцерквленным официально в какую-то систему, допустим, он может получать духовные знания и там, и там, и там, но это немножко, так сказать, чуть-чуть рискованная игра, потому что все-таки даже с одним и тем же Богом разные религии смотрят на него немножко в разном ракурсе. И поэтому можно научиться видеть так, можно научиться видеть эдак. И человек, не утвердившийся в духовной жизни, у него может немножко, так сказать, покоситься ум. Вот, то есть он может запутаться в этих вещах. То есть для того, чтобы не запутаться во всех этих отличиях, нужно очень хорошо понимать, как бы усвоить основу единого духовного знания. Вот. И тут тоже важно понять, что, допустим, духовное знание – это одно, Бог – это одно, а церковь, как организация, это может быть что-то совершенно другое, понимаете? И у церкви могут быть свои требования.
покайся там, отрекись от чего-то там или еще что-то. И это не то, что требует Бог, это то, что может требовать церковь как институт, понимаете? Это уже совершенно разные вещи. Вот институты, это то, что мы знаем, что вот любовь рождается вне брака, да? Как правило, до брака рождается, а в браке она часто гибнет, вот, в семье. Вот, точно так же у человека интерес к Богу может возникнуть еще пока он не воцерклен никуда, нигде он там не крестился, не инициировался. Вот, а когда он вступает в какую-то систему, вот если система это какие-то отклонения или сбои, то эта система она может убить в человеке его изначальную веру. И такое бывает, понимаете? Как вот просто отношения дали любовь, а семья похоронила эту любовь. Точно так же у человека может возникнуть интерес к Богу, а церковь может похоронить этот интерес. И такие случаи бывают, понимаете, к сожалению. Вот, поэтому здесь надо вот эти вот вещи очень тонко понимать. Понимаете? Вот, если нет, то можно в своей жизни напортачить очень много. Но если, скажем так, просто человек, скажем так, как вот пчела с цветка на цветок она летает и собирает нектар там, нектар здесь, и немножко разного вкуса там, но она как бы понимает, что это все как бы от Бога, это все от природы. Вот, то есть можно так делать, но говорится, будьте в этом плане осторожны, потому что пока нет твердости в сознании, можно просто запутаться. А если потом вы кому-нибудь, скажем, откроете сердце, кому-нибудь там из священников, что-нибудь такое наговорите, вот, он скажет, грешник, шел вон отсюда, или там, если хочешь сюда ходить, значит, покайся там и все, и прими вот так. Такие случаи бывают, понимаете, это реально. Не думайте, что все священники обязательно святые люди. Нет. Это слово такое, священник. Вот. Но это слово не всегда соответствует содержанию, понимаете? Когда священник требует отречься от Бога, вот, и просто, чтобы ты стал прихожанином нашей церкви, все, принесли родители ребенка церковь крестить. Тут же вопрос, а вы-то сами крещенные? Нет, ну как же вы можете крестить ребенка, если вы сами не крещенные? Все, вписывайся в систему, то есть ты должен креститься сам. Веришь, не веришь, неважно. Хочешь, чтобы твоего ребенка крестили, сам крестись. Только поскольку ты крестился, вот теперь можно крестить ребенка, понимаете? Это как бы такие уже организационные уловки определенные, которые совсем, они уже далеки от духовности, понимаете? То же самое, что ну, сейчас кто там, ваш сын инициируется, а вы инициированы, ну как-то вы инициированы, а у вас сына нет. Такого не может быть, сначала вы должны, а потом он. То есть, чтобы все вместе уже принадлежали, так сказать, нашей церкви, понимаете? Вот это уже как бы такие хитрые организационные уловки, которые губят, они, это профанация духовности, самая настоящая профанация духовности. Вот поэтому здесь надо очень точно понимать, что Бог один, духовное знание одно, но организация это то, что может, так сказать, немножко по-разному эти вещи использовать. Далеко не каждая организация станет своей целью бескорыстное распространение духовного знания. Вот, и когда священники совмещают духовные обязанности с материальными, у них тоже там считаем присылают, то, все, свет за воду, вот, они уже смотрят на свою паству не только как на тех, кого они ведут к Богу, а как так сказать, на людей, которые будут им поддерживать вот все это хозяйство. Это, с одной стороны, неизбежно для любого менеджера, вот, но если это делается в связи с духовным знанием, в этом нет никаких проблем. Если это делается как вот ты мне, я тебе, вот, чисто по материальному, тогда это становится серьезной проблемой. Что на этом мы, наверное, закончим. Давайте уже сейчас время. Потом подойдите ко мне просто в частном порядке, не поговорим.
Можно вообще небольшое объявление сделать?
Какое объявление?
Небольшое объявление в ключе вет.
В ключе вет?
Да.
Ну, пожалуйста, что за объявление?
Значит, Индия, 15 дней Индии, Владивостокской Индии проходит. И в музее Арсеньева в голубом зале, в центральном музее Арсеньева. Ну, там проводится либо танцы, либо кулинария. Вот в эту субботу, 2 часа, будет лекция по аюрведе. Поэтому, кто интересуется...
Какое время?
2 часа дня в голубом зале. Вот. Поэтому, вот я была на кулинарии, мне очень понравилось.
В субботу?
Да, в субботу. 2 часа дня. А аюрведический клуб будет проводить. Кстати, люди, которые в сознании Кришны, поэтому вы все в ключе.
Ну, хорошо. Спасибо. Окей. Шила Прабхупада ки джай.